Получаем следующие итоги. Колониальные владения великих держав в миллионах квадратных километров и миллионах жителей. Англия. Колонии. 1876 год. 22,5 миллиона квадратных километров, 251,9 миллиона жителей. 1914 год. 33,5 миллиона квадратных километров, 393,5 миллиона жителей. Метрополии. 1914 год. 0,3 миллиона квадратных километров, 46,5 миллионов жителей. Всего 1914 год. 33,8 миллиона квадратных километров, 440 миллионов жителей. Россия. Колонии. 1876 год. 17 миллионов квадратных километров. 15,9 миллиона жителей. 1914 год. 17,4 миллиона квадратных километров. 33,2 миллиона жителей. Метрополии. 5,4 миллиона квадратных километров, 136,2 миллиона жителей. Всего 1914 год. 22,8 миллиона квадратных километров, 169,4 миллиона жителей. Страница 377. Колониальные владения. Франция. Колонии. 1876 год. 0,9 миллиона квадратных километров. 6 миллионов жителей. 1914 год. 10,6 миллиона квадратных километров, 55,5 миллиона жителей. Метрополии. 1914 год. 0,5 миллиона квадратных километров, 39,6 миллиона жителей. Всего 1914 год. 11,1 миллиона квадратных километров, 95,1 миллиона жителей. Германия. Колонии. 1876 год. Нет. 1914 год. 2,9 миллиона квадратных километров, 12,3 миллиона жителей. 1914 год. Метрополии. 0,5 миллиона квадратных километров, 64,9 миллиона жителей. Всего 1914 год. 3,4 миллиона квадратных километров, 77,2 миллиона жителей. Соединенные Штаты. Колонии. 1876 год. Нет. 1814 год. 0,3 миллиона квадратных километров, 9,7 миллиона жителей. Метрополии. 1914 год. 9,4 миллиона квадратных километров, 97 миллионов жителей. Всего 1914 год 9,7 миллиона квадратных километров, 106,7 миллиона жителей. Япония. Колонии. 1876 год. Нет. 1914 год. 0,3 миллиона квадратных километров, 19,2 миллиона жителей. Метрополии. 0,4 миллиона квадратных километров, 53 миллиона жителей. Всего 1914 год. 0,7 миллиона квадратных километров, 72,2 миллиона жителей. Итого 6 великих держав. Колонии. 1876 год. 40,4 миллиона квадратных километров, 273,8 миллиона жителей. 1914 год. 65 миллионов квадратных километров, 523,4 миллиона жителей. Метрополии. 1914 год. 16,5 миллиона квадратных километров, 437,2 миллиона жителей. Всего 1914 год 81,5 миллиона квадратных километров, 960,6 миллиона жителей. Колонии остальных держав: Бельгия, Голландия и прочие. Всего 9,9 миллиона квадратных километров, 45,3 миллиона жителей. Полуколонии: Персия, Китай, Турция. Всего 14,5 миллиона квадратных километров, 361,2 миллиона жителей. Остальные страны: всего 28 миллионов квадратных километров, 289,9 миллиона жителей. Вся земля. Всего 1914 год 133,9 миллиона квадратных километров, 1,657 миллионов жителей. Страница 378. Мы видим тут наглядно, как закончен был на границе 19 и 20 веков раздел мира. Колониальные владения расширились после 1876 года в гигантских размерах, более чем в полтора раза, с 40 до 65 миллионов квадратных километров у 6 крупнейших держав. Прирост составляет 25 миллионов квадратных километров, в полтора раза больше площади метрополий – 16,5 миллионов. Три державы не имели в 1876 году никаких колоний, а четвертая, Франция, почти не имела их. К 1914 году эти четыре державы приобрели колонии площадью в 14,1 миллиона квадратных километров, то есть приблизительно раза в полтора больше площади Европы, с населением почти в 100 миллионов. Неравномерность в расширении колониального владения очень велика. Если сравнить, например, Францию, Германию и Японию, которые не очень сильно разнятся по величине площади и по количеству населения, то окажется, что первая из этих стран приобрела почти втрое больше колоний по площади, чем вторая и третья вместе взятые. Но по размерам финансового капитала Франция в начале рассматриваемого периода была, может быть, тоже в несколько раз богаче Германии и Японии, взятых вместе. на размер колониальных владений, кроме чисто экономических условий, и на базе их оказывают влияние условия географические и прочие. Как ни сильно шла за последние десятилетия нивелировка мира, выравнивание условий хозяйства и жизни в различных странах под давлением крупной промышленности, обмена и финансового капитала, но все же разница остается немалая, и среди названных шести стран мы наблюдаем, с одной стороны, молодые, необыкновенно быстро прогрессировавшие капиталистические страны – Америка, Германия и Япония, а с другой – страны старого капиталистического развития, которые прогрессировали в последнее время гораздо медленнее предыдущих – Франция и Англия. С третьей – страну, наиболее отставшую в экономическом отношении – Россию, в которой новейший капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических. Страница 379. Рядом с колониальными владениями великих держав мы поставили небольшие колонии маленьких государств, являющиеся, так сказать, ближайшим объектом возможного и вероятного передела колоний. Большей частью эти маленькие государства сохраняют свои колонии только благодаря тому, что между крупными есть противоположности интересов, трения и прочее, мешающие соглашению о дележе добычи. Что касается до полуколониальных государств, то они дают пример тех переходных форм, которые встречаются во всех областях природы и общества. Финансовый капитал, такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинять себе и в действительности подчиняет даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью. Мы увидим сейчас примеры тому. Но, разумеется, наибольшие удобства и наибольшие выгоды дает финансовому капиталу такое подчинение, которое связано с потерей политической независимости подчиняемыми странами и народами. Полуколониальные страны типичны как середина в этом отношении. Понятно, что борьба из-за этих полузависимых стран особенно должна была обостриться в эпоху финансового капитала, когда остальной мир уже был поделен. Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма, и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял империализм. Но общие рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в пустейшие банальности или бахвальства, вроде сравнения Великого Рима с Великой Британией. Лукас, Великий Рим и Великая Британия, Оксфорд, 1912 год. Или граф Кромер, Древний и современный империализм, Лондон, 1910 год. Даже капиталистическая колониальная политика прежних стадий капитализма существенно отличается от колониальной политики финансового капитала. Страница 380. Основной особенностью новейшего капитализма является господство монополистических союзов крупнейших предпринимателей. Такие монополии всего прочнее, когда захватываются в одни руки все источники сырых материалов. И мы видели, с каким рвением международные союзы капиталистов направляют свои усилия на то, чтобы вырвать у противника всякую возможность конкуренции, чтобы скупить, например, железорудные земли или нефтяные источники и тому подобное. Владение колонией одно дает полную гарантию успеха монополии против всех случайностей борьбы с соперником, вплоть до такой случайности, когда противник пожелал бы защититься законом о государственной монополии. Чем выше развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний. «Можно выставить утверждение, — пишет Шильдер, — которое некоторым, пожалуй, покажется парадоксальным, именно, что рост городского и промышленного населения в более или менее близком будущем гораздо скорее может встретить препятствия в недостатке сырья для промышленности, чем в недостатке предметов питания. Так, например, обостряется недостаток дерева, которое все более дорожает, кож, сырья для текстильной промышленности. Союзы промышленников пытаются создать равновесие между сельским хозяйством и промышленностью в пределах всего мирового хозяйства. Как пример можно назвать существующий с 1904 года Международный союз союзов бумагопредельных фабрикантов в нескольких важнейших промышленных государствах. Затем основанный по образцу его в 1910 году Союз Европейских союзов льнопредильщиков. Шильдер. Названное сочинение. Страница 381. Конечно, значение такого рода фактов буржуазные реформисты, и среди них особенно теперешние каутскианцы, пытаются ослабить указанием на то, что сырье можно бы достать на свободном рынке без дорогой и опасной колониальной политики, что предложение сырья можно бы гигантски увеличить простым улучшением условий сельского хозяйства вообще. Но такие указания превращаются в апологетику империализма, в прикрашивание его, ибо они основываются на забвении главной особенности новейшего капитализма – монополий. Свободный рынок все более отходит в область прошлого, монополистические синдикаты и тресты с каждым днем урезывают его, а простое улучшение условий сельского хозяйства сводится к улучшению положения масс, к повышению заработной платы и уменьшению прибыли. Где же, кроме как в фантазии сладеньких реформистов, существуют тресты, способные заботиться о положении масс вместо завоевания колоний? Не только открытые уже источники сырья имеют значение для финансового капитала, но и возможные источники, ибо техника с невероятной быстротой развивается в наши дни, и земли, непригодные сегодня, могут быть сделаны завтра пригодными, если будут найдены новые приемы, а для этого крупный банк может снарядить особую экспедицию инженеров, агрономов и прочих, если будут произведены большие затраты капитала. Тоже относятся к разведкам относительно минеральных богатств, к новым способам обработки и утилизации тех или иных сырых материалов и прочее и тому подобное. Отсюда неизбежное стремление финансового капитала к расширению хозяйственной территории и даже территории вообще. Как тресты капитализируют свое имущество по двойной или тройной оценке, учитывая возможные в будущем, а не настоящие прибыли, учитывая дальнейшие результаты монополии, так и финансовый капитал вообще стремится захватить как можно больше земель, каких бы то ни было, где бы то ни было, как бы то ни было, учитывая возможные источники сырья, боясь отстать в бешеной борьбе за последние куски неподеленного мира или за передел кусков уже разделенных. Страница 382. Английские капиталисты всячески стараются развить производство хлопка в своей колонии. Египте. В 1904 году из 2,3 миллиона гектаров культурной земли в Египте уже 0,6 миллиона было под хлопком, то есть свыше четверти. Русские в своей колонии, Туркестане, потому что таким путем они легче могут побить своих иностранных конкурентов, легче могут прийти к монополизации источников сырья, к созданию более экономного и прибыльного текстильного треста с комбинированным производством, сосредоточением всех стадий производства и обработки хлопка в одних руках. интересы вывоза капитала равным образом толкают к завоеванию колоний, ибо на колониальном рынке легче, а иногда единственно только и возможно, монополистическими путями устранить конкурента, обеспечить себе поставку, закрепить соответствующие связи и прочее. Внеэкономическая надстройка, вырастающая на основе финансового капитала, его политика, его идеология, усиливают стремление к колониальным завоеваниям. Финансовый капитал хочет не свободы, а господства, справедливо говорит Гильфердинг. Один буржуазный французский писатель, как бы развивая и дополняя приведенные выше мысли Сесиля Ротса, смотри настоящий том, страницу 376, пишет, что к экономическим причинам современной колониальной политики следует прибавить социальные. Вследствие растущей сложности жизни и трудности, давящие не только на рабочие массы, но и на средние классы, во всех странах старой цивилизации скопляется нетерпение, раздражение, ненависть, угрожающие общественному спокойствию. Энергии, выбиваемой из определенной классовой колеи, надо найти применение, дать ей дело вне страны, чтобы не произошло взрыва внутри. Валь. Франция в колониях. Цитировано у Анри Рюсье. Раздел Океании. Париж, 1905 год. Страница 383. Раз идет речь о колониальной политике эпохи капиталистического империализма, необходимо отметить, что финансовый капитал и соответствующая ему международная политика, которая сводится к борьбе великих держав за экономический и политический раздел мира, создают целый ряд переходных форм государственной зависимости. Типичны для этой эпохи не только две основные группы стран, владеющие колониями и колонией, но и разнообразные формы зависимых стран, политически формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической зависимости. Одну из форм полуколонии мы уже указали раньше, образцом другой является, например, Аргентина. Южная Америка, особенно Аргентина, пишет Шульц и Геверниц в своем сочинении о британском империализме, находится в такой финансовой зависимости от Лондона, что ее следует назвать почти что английской торговой колонией. Шульц и Геверниц, британский империализм и английская свободная торговля начала XX века, Лейпциг, 1906 год. Тоже говорит Сарториус фон Вальтерсхаузен. Народно-хозяйственная система помещения капитала за границей. Берлин, 1907 год. Капиталы, помещенные Англией в Аргентине, Шильдер определял по сообщениям австро-венгерского консула в Буэнос-Айресе за 1909 год 8,3 миллиарда франков. Нетрудно себе представить, какие крепкие связи получает в силу этого финансовый капитал и его верный друг дипломатия Англии с буржуазией Аргентины, с руководящими кругами всей ее экономической и политической жизни. Несколько иную форму финансовой и дипломатической зависимости при политической независимости показывает нам пример Португалии. Португалия – самостоятельное, суверенное государство. Но фактически в течение более 200 лет со времени войны за испанское наследство 1701-1714 годы она находится под протекторатом Англии. Англия защищала ее и ее колониальные владения ради укрепления своей позиции в борьбе с своими противниками – Испанией, Францией. Страница 384. Англия получала в обмен торговые выгоды, лучшие условия для вывоза товаров, и особенно для вывоза капиталов в Португалию и ее колонии, возможность пользоваться гаванями и островами Португалии, ее кабелями и прочим, и так далее. Шильдер, названное сочинение. Такого рода отношения между отдельными крупными и мелкими государствами были всегда. Но в эпоху капиталистического империализма они становятся всеобщей системой, входят как часть в сумму отношений раздела мира, превращаются в звенья операции всемирного финансового капитала. Чтобы покончить с вопросом о разделе мира, мы должны отметить еще следующее. Не только американская литература после испано-американской и английская после англо-бурской войн поставили этот вопрос вполне открыто и определенно в самом конце XIX и начале XX века, не только немецкая литература, всего ревнивее следившая за британским империализмом, систематически оценивала этот факт. И во французской буржуазной литературе вопрос поставлен достаточно определенно и широко, поскольку это мыслимо с буржуазной точки зрения. Сошлемся на историка Дрио, который в своей книге Дрио Эдуард, французский буржуазный историк, «Политические и социальные проблемы в конце XIX века» в главе о великих державах и разделе мира писал следующее. В течение последних лет все свободные места на Земле, за исключением Китая, заняты державами Европы и Северной Америки. На этой почве произошло уже несколько конфликтов и перемещений влияния, являющихся предвестниками более ужасных взрывов в близком будущем. Ибо приходится торопиться. Нации, не обеспечившие себя, рискуют никогда не получить своей части и не принять участие в той гигантской эксплуатации Земли, которая будет одним из существеннейших фактов следующего, то есть 20 века. Вот почему вся Европа и Америка были охвачены в последнее время лихорадкой колониальных расширений, империализма, который является самой замечательной характерной чертой конца XIX века. Страница 385. И автор добавлял. При этом разделе мира, в этой бешеной погоне за сокровищами и крупными рынками земли, сравнительная сила империй, основанных в этом XIX веке, находится в полном несоответствии с тем местом, которое занимают в Европе нации, основавшие их. Державы, преобладающие в Европе, вершительницы ее судеб, не являются равным образом преобладающими во всем мире. А так как колониальное могущество, надежда обладать богатствами еще не учтенными, окажет, очевидно, свое отраженное действие на сравнительную силу европейских держав, то в силу этого колониальный вопрос, империализм, если хотите, изменивший уже политические условия самой Европы, будет изменять их все более и более. Дрио. «Политические и социальные проблемы». Париж, 1900 год.